الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их. Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трильяжи. Он сказал, лучше бы я никого не приобщал со товарищи к моему Господу.
Достаточно. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala amma ba'd. Мы дошли до 41-го аята этой великой суры, сурат Аль-Кахф, где Всевышний говорит «Ау юсбиха мауха гаура, фалян тастатиъ лаху талаба». Это продолжение диалога, который произошел между верующим и его знакомым, который был испытан имуществом. И в прошлом аяте сказано о том, что придет и, возможно, может прийти из наказания сверху, с небес. И здесь, в этом аяте, он говорит «Ау юсбиха мауха гаура». Или же воды твоего сада уйдут под землю. То есть здесь указывается на наказание снизу. И человек живет между этим и тем. То есть человек живет на земле. Он не живет под землей. И не живет на небе. Поэтому его возможности, как это известно, ограничиваются тем, что есть на земле. И то не во всем. И Аллах, субхану тааля, несомненно, если запретит этому саду существовать, это либо произойдет сверху, то есть что-то сверху падет на этот сад и уничтожит его, либо произойдет снизу. Каким образом? То есть воды этого сада уйдут под землю. И даже сегодня со всеми возможностями технологическими самая большая проблема у людей — это вода. Самая большая проблема. Миллионы людей сегодня живут без чистой воды. Не говоря уже о том времени. Если человек занимался земледелием, самое большое бедствие для него было — это когда он не находит воду. Потому что земледелие, оно построено на воде. Да и все, все остальное тоже. Любая жизнь нуждается в воде. Будь это жизнь животных, жизнь людей, жизнь растений. Однако, если это наказание пойдет с неба, или это наказание будет снизу, то есть уйдет вода вниз, ты не сможешь найти эту воду, ты не сможешь достать ее. Слово «гаур» «ау юсбиха мауха гаура» — это «дидду набих». «Дидд набих». То есть, когда «дидду набих», что означает? «Аннаба» — это когда вода выходит наружу. «Аннаба» — это выхождение ее наружу. «Аль-гаур» — это когда, или «гаир» — это когда уходит вниз, под землю. Так что невозможно найти ее и достать ее. И здесь мы видим значение слов Всевышнего, который сказал в другой суре Корана: «Уль араайтум ин асбаха маукум гаура, фамай ятикум бима ин маин». То есть здесь задается вопрос, но он является риторическим. То есть он не требует ответа. Ответ и так понятен. «Уль араайтум». Скажи, разве вы не видите? «Ин асбаха маукум гаура». Если ваша вода станет под землей, то есть уйдет под землю. «Фаман ятикум бима ин маин». Кто же к вам придет с чистой водой? То есть вопрос риторический. Он не нуждается в ответе. Никто не придет. Если Аллах, субхану тааля, этого не сделает, никто этого не сможет сделать. Здесь совпадает со смыслом нашего аята. «Фалян тастатиъ лаху талаба». Если в том аяте пришел вопрос риторическим, то здесь приходит эта тема утвержденная. «Фалян тастатиъ лаху талаба». То есть ты никак, ни при каких обстоятельствах не сможешь достичь этой воды. Поэтому мы видим, что Коран порой объясняет какие-то значения разными способами. Один раз — риторическим вопросом, другой раз — утверждением, третий раз — историей, четвертый раз — притчей, пятый раз — явным запретом и так далее. Это метод Корана, который, кстати, должен быть перенят проповедниками. Надо перенимать эти методы. Эти методы для чего были узаконены и установлены в Коране? Не просто для того, чтобы мы читали, чтобы мы брали с этого метод, методология объяснения Корана и Сунны. методологии донесения истины. Когда человек, например, говорит об одной и той же вещи несколькими методами. Например, он говорит про единобожие. Один раз он говорит про единобожие в виде стихов. Другой раз он говорит про единобожие в виде прозы. Третий раз в виде вопросов и ответов. Четвертый раз — объяснение книги. Пятый раз — указывает только на аяты про единобожие. Шестой раз — только хадисы. Седьмой раз — объединяет то и это. То есть все это для чего делается? Для того, чтобы людям было приятно изучать эту науку, чтобы они с разных сторон на нее посмотрели, чтобы привлечь их внимание. Это и есть метод Корана. Далее мы видим, что диалог, который произошел между этим верующим и между этим неверным, завершился. Этот диалог завершился. После этого диалога приходит наказание. Как будто бы этот верующий либо был из тех, на чье дуа отвечается, то есть среди людей есть такие, на чью дуа сразу отвечается, на чью мольбу Аллах Субхану Тааля сразу отвечает. И даже на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были такие. И даже после его смерти он говорил, будет такой-то человек, Уайс аль-Карни, говорил сподвижникам, придет из Йемена, у него такие-то качества. Если он взывает к Аллаху с какой-то мольбой, Аллах обязательно отвечает ему. То есть во всех поколениях были такие люди, праведники, на чью дуа сразу Аллах Субхану Тааля отвечает. И этот человек, о котором идет речь, либо он был из этих людей, либо он был из этих людей. Потому что все, что он сказал, произошло. Все, что он сказал, произошло с этим его знакомым неверным. Это первое объяснение. Второе объяснение, что он был мухдас, то есть из тех людей, которым было внушено. То есть Аллах Субхану Тааля внушил ему то, что произойдет. Такое тоже бывает. Когда человеку внушается, он не является пророком, не является посланником, у него нет откровения. Однако ему нечто внушается Всевышним. Из-за его высокой праведности он говорит истину. Все, что он говорит, является в большинстве своем истина. Поэтому, возможно, он является таким. Возможно, он является из таких людей. Как бы там ни было, диалог между ними завершился. Дальше перешла тематика Корана к ознакомлению нас, каково было его наказание. Наказание этого неверного. И здесь стоит остановиться на вопросе диалога. Мы видим, что Коран переполнен диалогом между людьми истины и людьми неверия. Огромное количество диалогов между пророками и их народами, между праведниками и неверными, между посланниками и тем, кто противился им. То есть десятки, даже, может быть, сотни диалогов мы видим в Коране. Что это означает? Это означает, что диалог в нашей религии имеет и занимает важное место. Не так, как говорят про нас враги. Мусульмане ни с кем не разговаривают, мусульмане ни с кем не ведут диалога, их диалог только меч. Так же о нас говорят. Напротив, мусульмане всегда вели диалог. Но у диалога в исламе есть определенные принципы. То есть слово «диалог» оно не должно быть расплывчатым, непонятным, не имеющим рамок и границ, не имеющих каких-то принципов и условий. Потому что эта религия обязывает нас к тому, чтобы всякая вещь имела определенность. Должна быть определенность в вещах. Не должно быть размыто все. Каждый понимает, как хочет. В вопросах мирского понимай, как хочешь, нету проблем. Но в вопросах религии, которую Аллах Субхану Тааля ниспослал для того, чтобы вести людей прямым путем, мы должны понимать так, как хочет этого Всевышний, так, как хочет от нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так, как поняли их, Аллаха и его посланника, сподвижники, праведные предшественники, а не так, как мы хотим. Ты можешь понимать в своей мирской жизни, как ты хочешь, нет проблем. Но если это касается вопросов религии, то понимание должно основываться на определенных принципах. То же самое диалог. То же самое диалог в исламе. Это во-первых. Во-вторых, диалог является необходимостью людей. То есть не может жить человек без диалога. Как минимум хотя бы с самим собой. Разве каждый из нас не ведет диалог с самим собой? Сегодня ему позвонили, говорят, брат там, или сестра, давай поедем туда и сделаем это. Там, заработаем или принесем пользу. Или человек сам с собой ведет диалог. Поехать или не поехать, сделать или не сделать, заняться этим бизнесом или не заняться, То есть это тоже диалог. Человек перед сном думает, сегодня я сделал вот это. Это было правильно или неправильно? Ошибся я в этом или нет? Была ли польза от сегодняшнего дня, что я сделал полезного в этот день? Или был только вред? Или я был пустым местом сегодня, то есть ничего не сделал? Он ведет диалог с самим собой, как минимум. Каждый человек. Даже если он не ведет диалога с людьми, хотя я не могу понять, как это вообще возможно, но как минимум с самим собой, каждый день человек ведет диалог, если он является живым человеком, нормальным. Поэтому диалог имеет необходимость. И третье в вопросе диалога, что диалог в нашей религии имеет отношение ко всем людям. И к мусульманам, и к немусульманам, и к лицемерам. Потому что у нас три категории людей. Либо мусульмане, либо немусульмане. И между ними лицемеры. То есть мы ведем диалог со всеми. Но с каждым из этих трех категорий диалог отличается. Отличается диалог между мусульманами или между мусульманами и немусульманами. И мы не должны путать это. Например, часто бывает, некоторые братья, например, хотят порицать что-то в обществе, в мусульманском обществе. Что-то произошло, какое-то там нечестие или какое-то неправильное понимание чего-то. И кто-то из проповедников или из имамов хочет исправить это. И порой он ведет диалог с этим обществом так, как нужно вести диалог с немусульманами или с лицемерами. И наоборот, если он ведет диалог, например, с немусульманами, он ведет с ними диалог так, как надо вести его с мусульманами или с лицемерами, то же самое. То есть с каждой категорией людей диалог является своеобразным. Не надо все перемешивать. Отсюда мы видим те негативные последствия диалога, который совершают некоторые люди. Почему? Потому что они путают категории людей, с которыми они ведут диалог. Соответственно, и результат этого диалога будет неправильный. Или как минимум не будет приносить той пользы, которая ожидается. Это третий момент. И последний — это некоторые принципы диалога в исламе. Почему мы вообще затронули вопрос диалога? Потому что в этих аятах, которые мы изучали последние несколько уроков, был диалог между верующим и неверующим. Произошел диалог, удивительный диалог, общение. Каждый приводил свои доводы, каждый приводил свое понимание того или иного вопроса. Поэтому диалог имеет определенные принципы. Первый из этих принципов, чтобы у этого диалога была цель. То есть мы ведем диспут с кем-то или оспариваем что-то, или ведем диалог с кем-то не просто так, из-за того, чтобы это был диалог, нет, а ради определенной цели. У этого диалога должна быть цель. Если это мусульмане, своя цель. Если это лицемеры, отдельная цель. Если это не мусульмане, то же самое. То есть должна быть определенная цель для этого диалога, а не так, как это есть у некоторых философов, которые спорят просто для того, чтобы спорить. То есть они спорят для чего? Как они говорят, в споре рождается истина. То есть они спорят, и в процессе вот этого спора у них появляются какие-то новые мысли. Если это касается вопросов мирских, нет проблем. В научных вопросах там и так далее, нет проблем. Но в вопросах религии у нас истина есть. Нам не надо придумывать какую-то истину. Нам нет необходимости какую-то истину новую придумывать. Она уже есть. Поэтому, когда мы ведем диалог, в особенности это касается лицемеров или не мусульман, мы не спорим, чтобы найти с ними истину. Нет, истина у нас есть. Мы ведем диалог с ними, чтобы донести до них истину, чтобы разъяснить им истину, чтобы она стала для них очевидной. Это смысл этого диалога, это цель. Поэтому первый принцип диалога в исламе — это наличие цели. Второй принцип диалога в исламе — это отсутствие какого-то отречения, или если как это более близко сказать, снисхождения от своих принципов. То есть когда мы ведем диалог с немусульманами, это не должно нас приводить, чтобы мы отказывались от каких-то постулатов своей религии ради диалога, как это делают другие. То есть другие, чтобы вести диалог, они делают поблажку, как бы, давайте, мы будем вести диалог, но вот это мы не будем упоминать. Вот эта тема, мы не будем ее упоминать. Или в этой теме давайте согласимся. Вот когда мы согласимся в этом вопросе, дальше мы продолжим диалог. У мусульман нету таких тематик. Они не имеют права отказываться от основ своей религии ради того, чтобы провести диалог. Например, кто-то, например, из людей Писания хочет вести диалог с мусульманским ученым и говорит: «Давай мы будем вести диалог, но сначала согласимся, что Иса является сыном Бога. Вот если мы придем к согласию в этом вопросе, дальше мы будем вести с тобой диалог». Мусульман не имеет права соглашаться на это, потому что и Коран, и Сунна опровергают это убеждение, что Иса является сыном Бога, Иса является пророком и посланником, алейхиссалям. То есть ради диалога из принципов нашей религии мы не имеем права оставлять основы нашей религии. Это второй принцип. Третий принцип. У диалога должно быть время. У диалога есть время. То есть время, когда есть смысл от этого диалога. Но если на тебя напали люди, какой диалог может быть с этими людьми? То есть мы должны понимать время, когда ведется диалог, и время, когда надо защищать себя, свою страну, свой народ, свою религию. Но некоторые люди сегодня переворачивают это все. Когда речь идет о защите мусульманских земель, чести мусульман, о религии мусульман, он говорит: давайте вести диалог. Какой диалог может быть здесь, в этой ситуации? У диалога есть свое время. Поэтому этот диалог ведется тогда, когда он необходим, когда есть его время, а не тогда, когда человек вынужден и нет другого выбора у него. Его ставят перед этим фактором. Все, вот ты ничего не можешь делать. Ты только должен вести с нами диалог, как мы скажем. Такого нет в исламе. Это противоречит принципам нашей религии. Этот диалог должен быть свободным, без давления. Ни с той, ни с другой стороны. То есть у него есть свое время. Следующий принцип диалога — это указание на итоги этого диалога. То есть не так, что провели диалог и разошлись, и никто ничего не понял. Нет, надо сделать итоги этого диалога. По итогам вот этого общения, этого диспута, этого спора и так далее, мы выводим вот такие-то тезисы. Это итоги нашего диалога. То есть мы пришли к согласию вот в этом вопросе, в этом и в этом. А вот в таких вопросах мы не пришли к согласию. Потому что это является целью. Мы достигаем цель. И эту цель надо объяснить. Ее надо объяснить людям. Если же это не было объяснено и не было итогов этого диалога, то как будто бы и его самого не было. И последнее. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля Муси Гаруну: «Факуля аляху каулян лейинан». То есть говорите ему мягкое слово в отношении фараона. То есть диалог должен быть мягким в основе своей. Он не должен переходить границы, не должен быть на эмоциях, не должен с повышением голосов. Это принцип исламского диалога. И когда к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приходили многобожники, и спорили с ним, и припирались с ним, повышали голос, он никогда не отвечал им тем же и даже не перебивал их. Хотя перед ним многобожник. Сегодня мусульмане, когда ведут спор, не могут вытерпеть, не перебивая друг друга. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вел диалог с многобожниками. Неизвестно, чтобы он кого-то из них перебивал, или ругался, или поднимал голос. А фарахта, он спрашивал: ты закончил свою речь? Могу я теперь что-то сказать? После этого он читал им Коран. Он читал просто им Коран, даже в большинстве этих диалогов и споров. Он просто зачитывал им какую-то суру из Корана, которая все объясняла. К сожалению, сегодня многие проповедники отдалились от этого метода. То есть доводить до людей Коран, просто Коран довести до них. Не надо там громких или длинных, углубленных каких-то анализов, изучений, каких-то исследований. Просто прочитайте человеку Коран. Или скажите: вот эта сура, прочитай эту суру. Ты найдешь в этой суре ответы на свои вопросы. Как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Но тогда не было Корана в одной книге. Коран был в сердцах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Сегодня у нас есть Коран в одной книге. Сподвижники собрали его после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому можем сказать: иди прочитай такую-то суру, иди прочитай такой-то аят. Или самим прочитать и суру, или этот аят. Поэтому это самые основные принципы диалога в исламе. Да Аллах, чтобы этом была польза. На этом, наверное, завершим наш сегодняшний урок. Аллаху а'ля.